Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья, сестры, гости, все, кто, может быть, первый раз сегодня нас посетил в нашем собрании. Мы очень рады вам. И мы в некотором смысле, конечно же, переживаем, что тесно, мало места, не всех удается удобно рассадить. Мне так получилось, что пришлось выйти туда, в тот коридор. Я понял, как там не очень-то и хорошо, как здесь. Знаете, когда ты в лесу и видишь где-то костер, и там общаются им хорошо, и ты хочешь побыстрее к этому костру. И я вот там долго не выдержал, быстрее сюда, чтобы наслаждаться общим пением с вами. Но у нас есть сложность. Сложность в том, что не так много места, и когда есть гости, некоторым приходится жертвовать вот этой теплотой и уходить туда в коридор. И я не понимаю, когда люди просто уходят туда в коридор, потому что думают, что там лучше. Лучше здесь, когда мы вместе можем петь Богу, когда можем видеть друг друга, когда можем слышать друг друга. И сейчас мы пропели с вами о покое, который дает Бог. Этот святой Бог дает нам покой. Дает нам покой. Он успокаивает нас. На самом деле нет ничего более ценного в нашей жизни, как покой Божий в нас. Дьявол хочет искусить нас, он хочет предложить нам разные наслаждения плотского толка, но мир, ни дьявол, никто не даст вам настоящий покой и удовлетворение. Никогда. Наоборот, этот мир, он похищает покой, этот мир оживляет совесть, которая начинает судить вас. Поэтому, если ты заигрываешь с грехом, остановись и опять к Богу, опять в Его чудный покой. Наслаждайся покоем в Боге. Тема сегодняшней проповеди – война на небесах или низвержение сатаны. Представьте себе двух борцов на татами. Первый борец начал хорошо, сделал хорошие захваты, провел четкие броски, очень юркий, быстрый. Он быстро двигается, но ближе к концу схватки становится заметно, как он ослабел. И теперь второй очень быстро нагоняет, он умело использует ошибки первого и с большим превосходством выигрывает схватку. Можно много говорить, как успешно начал первый, но награду за поединок получит не он, не его руку поднимет рефери, не ему будет рукоплескать стадион. Победил тот, кто в конечном итоге победил. И сегодняшний текст должен научить нас одной важной истине. Она звучит следующим образом. Каждый, кто воюет против Господа Бога, в конечном итоге будет побежден. Мы продолжаем 12 главу книги Откровения. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, книгу Откровения, 12 главу. Там описывается великий, длящийся века и тысячелетия конфликт. Это столкновение страшнее любой ядерной войны, любого другого противостояния, ведь на карту поставлена вечность. Мы говорим с вами о духовной реальности, которую нельзя иначе увидеть, как только через очки Слова Божьего. Что мы делаем на собрании с вами? Мы одеваем очки под названием Слово Божье. Я надеюсь, вы продолжаете носить эти очки на неделе. И Слово Божие как раз ясно дает нам понять, куда движется этот мир, каковы обстоятельства и причины того, что происходит вокруг вас, и какова подоплека будущих событий. Писание – наши очки. Это хорошо, если мы регулярно их одеваем. Нам нужна истина. И в первых 6 стихах 12 главы мы узнали с вами об обстоятельствах великого конфликта. Обстоятельства связаны с тремя участниками. Первый – это был Израиль, об этом говорил 1-2 стих 12 главы. Второй участник конфликта – это дьявол, об этом написан 3-4 стих. И третий участник – это сам Христос, и мы прочитали тогда 5-6 стих. И на самом деле это не все, кто вовлечен в этот конфликт. В 7 стихе фокус внимания Иоанна перемещается с земли на небо, где в битву вступает ангельский мир, ангельские создания. Давайте прочитаем с 7 по 12 стихи. «И произошла на небе война. Михаил, и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Этот текст должен научить нас очень важной истине. Каждый, кто воюет против Господа Бога, рано или поздно будет побежден. Есть текст в послании Галатам 6:7, там написано: «Бог поругаем не бывает». И можно точно так же сказать: «Бог побеждаем не бывает». Поэтому не воюй с Богом, сложи оружие, не подражай дьяволу, иначе тебя ждет поражение. И хотя вначале, кажется, дьявол бодренько начал, в финале он печально закончит. Ему не поможет его знание, ему не поможет его высокое положение, его тысячи последователей, как в ангельском мире, так и в земном мире. Ему не поможет его власть и сила, ему не поможет его красота и великолепие. И если ты неверующий, то ты вместе с дьяволом идешь войной против Бога. Я не шучу, это правда, среднего нет. Писание называет каждого неверующего противником и бунтарем. Иисус очень ясно сказал: кто не со мною, тот против меня. Среднего нет. Быть с Христом значит быть верующим в полном смысле этого слова. Присоединиться к семье Божией, покаяться в своих грехах, жить христианскую жизнь. Быть неверующим значит дерзнуть выйти на татами и сразиться с Богом. И эта схватка не просто ради первого места, не просто ради приза. Ты вступил в смертельную схватку, и бороться с Богом, ты должен понять, опасно для жизни. Заруби себе на носу. Бороться с Богом опасно как для жизни временной, так и для жизни вечной. И каждый без исключения, каждый, кто не остановится, закончит плохо. И чтобы ты в этом не сомневался, мы сегодня будем вникать в этот текст, который я уже прочитал, и мы посмотрим с вами на примере сатаны, как опасно воевать с Богом. Так, первое, мы видим, речь идет о противостоянии. Посмотрите 7 стих, начало 7 стиха. «И произошла на небе война». Мы уже с вами не раз говорили, что книга Откровения – это уникальная в некотором роде книга, как, в принципе, и все остальные книги Библии. Но уникальность книги Откровения, она выделяется на фоне всех остальных книг. Есть моменты, о которых книга Откровения говорит как о фактах, которые свершились, тогда как на самом деле эти факты свершатся в будущем. И здесь мы видим написано: «И произошла на небе война», тогда как на самом деле мы понимаем, что это Иоанн видит в видении то, что будет в будущем, и описывает как факт, который произошел в настоящем. И отчасти подход книги Откровения такой, чтобы выразить свою уверенность в том, что эти факты истории непременно произойдут. Можно сказать, что Библия реалистична, она правдива. Библия дышит стопроцентной уверенностью, и поэтому некоторые события будущего описываются в ней как уже произошедшие. Эта война на небесах – начало конца. Противостояние между сатаной и небесами началось в момент, когда пал Люцифер, так звали сатану. Пророк Исаия и пророк Иезекииль очень образно описывают, каким был дьявол до греха и какова природа его греха. Я прочитаю некоторые тексты, чтобы вы увидели эту картину, которую описывают пророк Иезекииль и пророк Исаия. Иезекииль, 28 глава, 13 стих. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Это обращение Бога через пророка в сторону дьявола, Люцифера. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты и согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твое. И я извлек из среды тебя огонь, который пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». И пророк Исаия добавляет: «О дьяволе, о Люцифере!» Исаия 14:13. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот на что покусился Люцифер. И вот теперь в книге Откровения рассказываются этапы низложения ангела-гордеца. Книга Откровения очень ясно и четко показывает, что же ждет дьявола. Посмотрите еще раз 7 стих. Там написано: «Михаил и ангелы его воевали против дракона». Мы знаем о том, что основная сфера обитания дьявола – это земля и воздушное пространство вокруг земли. Вот почему во втором послании к Коринфянам 4:4 сатана назван богом века этого, а в Ефесянам 2:2 написано: «Князь, господствующий в воздухе». То есть это та самая атмосфера вокруг земли. И его армия демонов в Ефесянам 6:12 названы духами злобы поднебесной. Воздушное пространство под небесами. Таким образом, Писание выражает смысл атмосферы вокруг земли. Интересно, что до момента описания в Откровении 12:9 у дьявола есть или была возможность представать пред Богом. Как, например, это описывает книга Иова, 1 и 2 глава. Но теперь в Откровении 12:9 все изменится. Он навсегда будет изгнан с небес. Грамматическая особенность текста, который мы уже читали с вами, подсказывает, что эту войну, эту битву, которая предстоит в будущем и которую видит Иоанн, эту битву инициировал первый дьявол. Как именно будут вестись боевые действия между ангелами, мы не знаем, мы не можем сказать. На этот счет существует очень много разных человеческих фантазий, и, может быть, даже вам доводилось смотреть какие-то фильмы, где показывают, как бьется ангельский мир. Писание нам не дает этих подробностей. И я скажу вам, фантазировать на эту тему не полезно, потому что эта битва будет не на человеческом уровне и не с помощью человеческого оружия. Более важный вопрос не тот, как именно будет вестись битва, а что станет причиной этой битвы. Джон МакАртур, комментируя этот стих, говорит, что причиной этой битвы станет восхищение церкви на небеса. Интересно, почему? Поскольку архангел Михаил, о котором упоминает 7 стих, его ангелы, поставлены Богом служить народу Божьему, они встанут на защиту восхищаемой церкви. В первом послании к Фессалоникийцам есть такой текст, я вам прочитаю этот текст, текст 1 Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе, заметьте, архангела», два раза в Библии говорится об архангеле, это 1 Фессалоникийцам и послание Иуды. Итак, я еще раз прочитаю. «При гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, кто Господь, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Какая-то картина подобна каким-то фантастическим описаниям, но это будет. Почему? Потому что Писание так говорит. Будет момент, когда церковь, мертвые верующие будут воскрешены в телах своих, и те, которые живы в этот момент, они пойдут все вместе на небеса навстречу Богу. И мы в нашей школе говорили об этом, что будет восхищение церкви, и весь вопрос, когда будет восхищение церкви, это не настолько может быть вопрос, который требует мощных доказательств, будет ли это до великой скорби, в середине великой скорби или после, но тем не менее, насколько мы можем понимать Писание, восхищение церкви, скорее всего, будет до начала семилетней скорби, которую Бог определил для еврейского народа. При восхищении церкви верующие будут проходить через сферу, где господствует князь мира. И, возможно, как раз это и послужит причиной войны. И на самом деле это не первый раз, когда дьявол воюет с Михаилом, архангелом. Если читать Ветхий Завет, например, книга Даниила, 10 глава описывает, как в ответ на молитву пророка был послан с ответом этому пророку, Даниилу, ангел. И вот этот ангел задержался, он не пришел вовремя. И потом есть объяснение у пророка Даниила, что против этого ангела восстал персидский князь. Это дьявол или бес, который контролировал Персидскую империю. И затем к нему на помощь, к святому ангелу приходит архангел Михаил, один из первых князей, как написано в 13 стихе 12 главы книги Даниила. И тогда они смогли превозмочь этого беса. Также в 12 главе пророка Даниила описывается, как Михаил будет защищать Божий народ. Я прочитаю этот текст Даниила 12:1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до этого времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Новый Завет также представляет Михаила как защитника Божьего народа. В послании Иуды в 9 стихе описывается конфликт архангела Михаила с сатаной по поводу Моисеева тела. Это сложное место, и некоторые проскакивают его и не понимают, о чем там идет речь. Я вам прочитаю Иуда 1:9. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Объяснение такое. После смерти Моисея сатана, скорее всего, атаковал архангела Михаила, пытаясь разузнать, где тело Моисея. Дьявол хотел использовать это тело для пагубных целей, скорее всего, для того, чтобы погубить Израиль. Но в этой битве, в этой схватке, в этом конфликте опять побеждает Михаил, архангел Михаил с помощью Божией. И во Второзаконии 34:6 мы узнаем, погребен на долине в земле Моавитской против Бефигора, и никто не знает место погребения его и даже до сего дня. То есть тело Моисея было сокрыто, чтобы никто не знал, дабы дьявол не использовал его в своих пагубных целях. И важно отметить, как я уже говорил, что об архангеле в Новом Завете и в Ветхом Завете упоминается только дважды. Это, как я уже прочитал, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, и книга Иуды, в послании Иуды. И здесь также говорится об архангеле. И теперь я хочу связать эти компоненты, чтобы вы поняли, почему вдруг начинается война на небесах. И, скорее всего, это связано с восхищением церкви. Еще раз прочитаю текст 1 Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении», теперь внимательно, «при гласе архангела». Скорее всего, в тот момент, когда будет восхищена церковь, дьявол и его армия будут противостоять тому, чтобы церковь пошла на небеса. И Михаил архангел, он будет участвовать в этом сопротивлении, он будет защищать церковь. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «И дракон, и ангелы его воевали против них». В В 7 стихе встречается 3 раза слово с одним и тем же корнем. Война, воевали, воевали. Это подчеркивает сильнейший накал битвы. Дьявол со всей своей гвардией будет всеми силами мешать установлению приближающего Царства Христа. И эта война достигнет наивысшей кульминации во время периода скорби. И как было в прошлом, так будет и в будущем. Всякая попытка нарушить Божье намерение будет провалена. Поэтому в 8 стихе мы и читаем: «но не устояли». Либо другими словами, у них не оказалось достаточно силы воевать с Божьими ангелами. Не устояли. И как следствие, и не нашлось уже для них места на небе. Каждый сантиметр небес, некогда захваченных, узурпированных дьяволом и бесами, будет отвоеван, и все эти бунтующие создания будут сброшены на землю. И это будет в будущем, и об этом говорит Слово Божье. Очищение небес послужит еще большему загрязнению земли. И если мы предположим, что эта битва начнется в момент восхищения церкви, а значит, прямо в начале 7-летней скорби, то, возможно, дьявол и его бесы будут сброшены в середине 7 лет. В 12 стихе сказано, что, оказавшись на земле, у него останется немного времени, и это немногое время как раз можно интерпретировать как 3,5 года до прихода Христа царствовать на землю. Мы много говорим с вами уже о будущих временах, и те люди, которые регулярно бывают на собрании, вы слышите стих за стихом по книге Откровения, вам проще уже уловить эти понятия: великая скорбь, 1,5 года, 2,5 года. Те, которые, может быть, первый раз слышат проповедь на книгу Откровения, сложнее, но я стараюсь вам помочь понять это. Сегодня еще не произошла битва дьявола и бесов. Он может от времени приходить в сферу Божьего присутствия. Что сделал дьявол сейчас и что он делает? Он обволок своими сетями воздушное пространство над землей и правит свой бал на земле. И как это может влиять на нас? А вот как. Церковь, она тоже может получать эти удары под дых со стороны дьявола. Нам порой сложно верить в проповедь о Божьем суверенитете, о Божьей победе. Когда мы видим, как царствует дьявол и как люди нарушают и попирают истину, и живут, как хотят, мы начинаем потихонечку сомневаться в том, что Бог всевластен. Мы начинаем, может быть, даже думать, что дьявол не так уж слаб, но наоборот, он успешен. И все, кто живет по его принципам, успешны. И они живут припеваючи, ни о чем не беспокоятся. Покаяние, вера в Христа, посещение церкви, страх Божий – все эти понятия только усложняют жизнь. Оказывается, не верить в Бога не так уж и плохо. Так, может, вы начинаете уже думать. Может быть, вы уже начинаете сомневаться, нужно ли ходить в церковь. Но на самом деле, когда мы одеваем очки книги Откровения, когда мы смотрим на будущие события через Слово Божие, мы начинаем видеть всю правду целиком. Она помогает заглянуть в конец схватки и увидеть, кто победит. Дело все во времени. Сейчас пока время тьмы, время сатаны, но наступит другое время, придет рассвет. И даже время тьмы – это часть замысла Вседержителя. И опять все тот же вопрос. Если Бог всевластный и всемогущий, я думаю, что некоторые из вас уже могут ответить на этот вопрос. Если Бог всевластный и всемогущий, почему бы Ему не остановить дьявола сегодня? Ведь дьявол, он наделает очень много зла. Каждый день столько зла творится в мире. Христос бы мог уже давно его остановить. И в прошлой проповедь по книге Откровения я читал одну цитату проповедника Пайпера, как он отвечает на этот вопрос. Я еще раз освежу этот ответ в вашей памяти и потом добавлю еще одну причину, по которой Бог еще оставляет дьявола здесь, на земле. Вот что сказал Джон Пайпер. Если бы Бог просто истребил сатану, было бы не так понятно, что Бог не только сильнее сатаны, но и бесконечно желание его. Бог хочет, чтобы его слава воссияла не только через действие физической силы, но и через деяние нравственной и духовной силы. Более славной победа, чем простое уничтожение врага, было то, что он вырвал грешников из рук сатаны благодаря жертве Христа. Иными словами, Проповедник говорит, что Богу ничего не стоит сказать только одно слово в сторону дьявола: «Иди в ад», и он пойдет туда. Но Бог оставляет его для того, чтобы победить его не только с позиции силы, как это описано в книге Откровения, 12 глава, но с позиции великолепия своего характера, своей нравственной красоты. Когда грешные люди начинают видеть красоту Христа, когда грешные люди слышат Евангелие и начинают понимать, насколько красив, величествен Христос, и они отворачиваются от дьявола и направляются ко Христу не на основании только позиции силы Бога, а потому что Он более желанный, более красивый, вот это и есть полная и завершающая победа. Так вот, когда сейчас дьявол буйствует, свирепствует, ходит как рыкающий лев, тот, который искушает, развращает мир, есть люди в этом мире, которые слышат Евангелие и разворачиваются от этого дьявола в сторону Бога, потому что они видят наивысшую ценность во Христе не на основании позиции силы, а на основании позиции моральной святости, красоты, чистоты, великолепия характера Бога. И еще Бог способен, еще одно объяснение, почему остается дьявол сейчас. Бог способен опосредованно использовать злого дьявола для своих суверенных благих целей. Еще раз повторю. Бог способен и сейчас, когда мы не все понимаем, использовать дьявола для своих благих намерений и при этом оставаться святым. Жил-был один добрый, известный, состоятельный человек. Он владел богатым поместьем, в котором росли великолепные деревья. И был злой человек, который приходил в бешенство и ярость, когда видел этот великолепный сад. И этот злой человек, он постоянно думал, как бы навредить этому доброму человеку. Он думал и думал, и вдруг он пришел к такому плану, что он проберется внутрь этого сада, найдет самое-самое красивое дерево, которое росло уже не один десяток лет, и срубит это дерево, и таким образом он нанесет урон этому богатому человеку. Все решено, он пробрался ночью, и под покровом тьмы он взял топор и взял пилу, он нашел это самое красивое дерево и начал его рубить. Пришлось работать всю ночь, он трудился, он рубил, он пилил, и только забрезжил рассвет, он увидел, как хозяин этого поместья с каким-то другим человеком направляется прямо в его сторону. Дерево еще стояло, и поэтому он из последних сил начал дорубать это дерево, и тогда дерево, оно не выдержало такого же натиска и упало. Но так случилось, что оно зацепило, одно из веток зацепило этого злого человека и проткнуло его насквозь и придавило его к земле. Он получил смертельную рану, но еще дышал. И вот этот хозяин этого поместья подходит к нему, и он видит, что этот еще живой злой человек ехидно улыбается и смеется, и говорит ему: «Я все-таки навредил тебе». «Я победил тебя». Тогда хозяин находит время и говорит: «Я хочу, чтобы ты посмотрел на тот план, который я с собой захватил. Этот друг, он проектировщик, он помогает мне в том, как распланировать этот сад». И вот он развернул перед ним план и сказал: «Посмотри, то дерево, которое ты срубил, мы планировали срубить, чтобы на этом месте построить дом, великолепный особняк. И всю эту ночь, когда ты рубил это дерево мне на зло, ты мне работал на благо». Вот этот злой умысел в конечном итоге привел тебя к поражению и к гибели. И при этом ничуть ты не испортил мой план. И здесь очень важный вывод. Бог никогда не потерпит урон. Враждующий с Богом нанесет урон только себе. Эта история напоминает то, что случится с сатаной, и то, что случится с каждым, кто воюет с Богом. Каждый, кто воюет против Господа Бога, в конечном итоге будет поражен. Но Бог не потерпит ущерб. Бог не потерпит ущерба. Посмотрите на 9 стих, и там описывается поражение дьявола. «И низвержен был великий дракон». Несмотря на то, что этот великий дракон обладает могуществом и силой, он будет поражен. Поэтому он назван в этом тексте «великий дракон». Ему не помогут его могущество и сила, и он будет низвержен. Дальше ему не поможет его хитрость. В 9 стихе он назван древним змеем. То есть тот, кто в Эдемском саду искусил Еву, используя свою хитрость. Также дьяволу не поможет его клевета. Фраза в 9 стихе, называемая дьяволом, подчеркивает его клеветнический характер. Дьявол означает буквально клеветник, лжеобвинитель. Все, что он делает изо дня в день, так это обвиняет людей пред Богом, Бога перед людьми и людей перед другими людьми. И опять в своей клевете он потерпит урон, он не победит. Ему не поможет его вражеский настрой. В 9 стихе он называется сатаной. Сатана – это еврейское слово, означающее противник, враг. Ему не поможет его искусство обольщать. В 9 стихе он назван обольщающий всю вселенную. Масштаб обольщения дьявол – вся вселенная. Обольщать – значит обманывать, вводить в заблуждение. И грамматика этой фразы показывает, что это то, чем он занимается постоянно. Он обольщает, он ослепляет. Когда звучит Евангелие, и неверующие люди слышат Евангелие, и потом отвергают его, этим они демонстрируют, что они слепы к истине. И в этом преуспел дьявол. 2 Коринфянам 4:3-4, там очень ясно написана работа дьявола, я вам прочитаю. Апостол Павел говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог, с маленькой буквы, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. То есть, Евангелие, послание очень ясно говорит, что задача дьявола – ослеплять умы людей. Что значит ослепнуть к Евангелию? Значит ли, что неверующие люди не понимают фактов Евангелия? Нет, они понимают. И даже они соглашаются. Если вы им скажете, что 2000 лет назад жил Христос, он скажет «да». Вы скажете, он умер на кресте, они скажут «да». Он был самой великолепной личностью, они скажут «да». Он умер и воскрес на третий день, они опять скажут «да». Проблема вот в чем. В том, что эта история о Христе для них не является наивысшей ценностью. Они в этой истории не убеждены настолько, чтобы поменять свою жизнь. Задача дьявола – ослепить умы настолько, чтобы эта история была одна из многих историй, которые слышат люди, неверующие люди, и эта история не влияет на них, на их сердца. И несмотря на то, что дьявол будет ослеплять, и масштаб ослепления вся вселенная, все равно это ему не поможет. Книга Откровения сообщает нам, что он и его гвардия будут низвержены. В конце 9 стиха мы читаем «низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Когда-то к Иисусу Христу пришли 70 учеников после проповеди Евангелия, и они пришли радостно и стали говорить, это Луки 10:17, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И тогда Иисус им сказал, Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Теперь вы понимаете значение этого текста. Иисус Христос 2000 лет назад, когда был здесь на земле, видел то, что видим мы сейчас в книге Откровения, 12 глава. Он видел, как сатана будет сброшен с небес на землю. И это низвержение, это реальность, которая непременно случится в будущем. Итак, противостояние против Бога, 7-8 стих, приведет к поражению противника и победе Бога, это 9-10 стих. И отмечено это будет празднованием в небесах, это 10-12 стих. В 10 стихе мы видим взрыв хвалы на небесах. Эта хвала будет исходить из уст искупленного человечества. Давайте прочитаем этот текст. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение силы и царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Хвала отмечает первый этап низвержения сатаны. Кстати, мы с вами сегодня смотрим на первый этап низвержения сатаны. Будет момент, когда он будет скован на 1000 лет, и об этом мы будем читать в будущем. Потом дьявол будет выпущен, потом будет великое поражение, и он будет уже отправлен в озеро Огненное. Поэтому здесь хвала по поводу первого этапа низложения дьявола. Эта победа достигнута не каким-то мистическим трюком или приказом «иди вон». Некоторые изгоняют бесов, и дьяволу грозят. Здесь мы видим совершенно другое основание для победы над дьяволом. Речь идет о победе людей над дьяволом. И 11 стих, посмотрите, каково же основание для победы. Они победили его, первое, кровью Агнца, второе, словом свидетельства своего, и третье, и не возлюбили души своей даже до смерти. И здесь первое в списке – это кровь Агнца. Очень важное, важное определение. Когда мы изучаем Библию, мы видим, что кровь Агнца или кровь Христа – это не просто физическое излияние крови. Всегда, когда Библия говорит о крови Христа, вы должны понимать, Библия говорит о смерти Христа на кресте, о муках, о том, как Его распяли. То есть кровь Христа, буквально за этой фразой стоит смерть, смерть, ужасная смерть на кресте. Так вот, очень важный момент. Когда мы слышим о крови Агнца, мы должны понимать, что смерть Христа, она имеет два аспекта. Первое – это духовная смерть Христа. Второе – это физическая смерть Христа. Помните, когда висел Иисус Христос на кресте? И Он произнес незадолго до того, как умереть, эти слова. «Отче, для чего Ты меня оставил?» Перед тем, как умереть физически, Иисус пережил духовную смерть, это оставление Его Богом Отцом. И это напоминает другую историю в Эдемском саду. Если ты вкусишь от дерева добра и зла, смертью умрешь. Адам и Ева ослушались, вкусили, но прожили 900 с чем-то лет. Это значит, что смерть Евы и Адама наступила прежде всего духовная, которая потом повлекла их изгнание из Эдемского сада от присутствия Божьего, а потом они умерли физически. Что произошло на кресте? Иисус Христос умер вместо нас, как заместитель, и Он перенес, пережил как духовную смерть, что было ужаснее для Него быть оставленным Отцом. Для одной личности Троицы это ужаснее даже, чем претерпеть просто физическую смерть. И Он перенес эту духовную смерть, и потом Он перенес физическую смерть, чтобы потом нас оживить духовно и физически. Когда мы говорим о том, что человек возродился, это значит, что он родился для Бога, он возрожден, у него есть духовное отношение с Богом, он ожил духовно. Поэтому вопрос физического воскресения – это уже второй вопрос. Если вы живы духовно, то непременно вы воскреснете физически. Итак, искупительная жертва Христа – это непоколебимое основание для победы над сатаной. Они победили его кровью Агнца. Искупление, следующее, побуждает искупленных к свидетельству об Искупителе. Поэтому следующее идет, они победили его словом свидетельства своего. То есть, когда человек принимает Евангелие об искупительной жертве, он не может удержать это Евангелие внутри себя, и он будет делиться Евангелием об Искупителе другим. И еще одно, это третье, он должен быть готов умереть за Евангелие. Для некоторых проповедь об Искупителе будет стоить жизни, и не возлюбили души своей даже до смерти. Особенно люди, которые будут жить в последнее время, эти 3,5 года великой скорби. Как мы уже говорили с вами, Израиль, многие покаятся, другие уверуют через проповедь двух свидетелей. И дьявол, он будет неистовать, он будет притеснять, антихрист будет гнать верующих людей, он будет притеснять тех, которые покаются, и многие из них претерпят до конца. Матфея 24:13 говорит, претерпевший же до конца спасется. Что это значит? Это значит, что до конца претерпеть, это значит, некоторые из них умрут, будучи гонимы за Христа во время 3,5 лет великой скорби. И 12 стих подводит итог, опять повторяя ноту празднования небес. Посмотрите 12 стих. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Небеса навечно избавлены от присутствия дьявола и бесов. Но это не все. Это низвержение означает также, в 12 стихе написано, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Здесь видна горько-сладкая истина. Сладко, поскольку каждый миллиметр небес чист. Горько, поскольку именно в эти 3,5 года великой скорби дьявол никогда не был так свиреп. Он никогда не был так ограничен рамками земли. Он никогда не будет так ограничен временем, отрезком времени. Он будет рвать и метать, он будет в ярости набрасываться на всех, кто пожелает покаяться в эти годы и уверовать в Евангелие. Но на этот случай в Писании есть утешение. Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Максимум, что может сделать верующим дьявол, так это забрать физическую жизнь. И только на время. На самом деле, максимум, что может сделать дьявол вам, братья и сестры, это лишить вас физической жизни, и то только на время. Потому что потом и физическое тело будет вам возвращено. Более того, дьявол поможет нам даже быстрее встретить Господа. Если вы действительно ожидаете встречи с Богом, и дьявол заберет вашу жизнь, или нападет на вас как-то, или будет притеснять, это, наоборот, поможет вам быстрее увидеть Господа. И сейчас я хочу предупредить тебя. Если ты противостоишь Богу, тебя ждет поражение, как дьявола. Если ты покаешься, тебя ждет победа и празднование. Выбирай. Но не забудь важную истину. Каждый, кто воюет против Господа Бога, в конечном итоге будет поражен. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эти сложные истины, эти горько-сладкие истины. Но текст Писания, книга Откровения очень ясно говорит нам о будущем. Благодарим Тебя за то, что у нас есть эта способность видеть будущее благодаря Слову Божьему, благодаря книге Откровения. Мы можем видеть то, что ожидает мир в будущем. Мы видим финал Твоих действий. Мы видим, как Ты одержишь окончательную победу над противником, который обольщает и искушает, который сейчас создает такую атмосферу, такое понимание, как будто бы успешны те, которые не боятся Тебя, которые не любят истину. Но на самом деле мы видим, что победа будет за Тобой. В конечном итоге Ты все расставишь по местам. И сохрани нас от обольщения, от обмана. Сохрани нас от того, чтобы мы пошли вслед дьяволу. Сохрани нас от того, чтобы мы увлеклись какими-то жалкими грехами, этими суррогатами, которые предлагает этот мир. Дай нам находить в Тебе наивысшую радость, удовлетворение и счастье. Дай нам оставаться верными до конца, чтобы насладиться победой в Тебе, чтобы насладиться праздником на небесах, чтобы увидеть Тебя таким, какой Ты есть, и славить всю вечность Тебя. Слава Тебе, поклонение, Бог великий.